«Жития святих» в новому форматі.
Житие святого праведного Иоанна Русского. В пересказе для детей Юлии Карпухиной. Продолжение. Первые два дня пленников не трогали. Иван старался не думать о плохом. Но почему-то ему вспомнилось, как маленьким он лежал в люльке, а матушка пела ему колыбельную песню. «Лады, лады, ладоньки, в огороде зайки. Зайки травку едят, все на Ванечку глядят». И такой голос у нее был родной. И так пела она красиво. А он еще прикидывал, где же в огороде притаились зайцы? Неужели возле колодца с холоднющей водой? А может, полкан им свою конуру уступил? От воспоминаний о доме стало грустно. Но вот он вспоминал, как праведный Иов, потеряв любимого сына, говорил: «Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно во веки веков». А он, Иван, потерял даже не сына, а всего лишь свободу. Но внутреннюю свободу никто не может отнять. Бог даст, все как-нибудь образуется. Их поместили в каком-то сарае, еды давали мало, но ничего и не требовали. На третий день пришли два турка. На ломаном русском языке один из них сказал, что все пленники должны принять ислам, то есть отречься от Христа и принести клятву Аллаху, которого мусульмане считают Богом. У Ивана ёкнуло сердце. Как это? Отречься от Христа? Как можно предать Христа, истинного Бога, ради тебя, пострадавшего на кресте? Стать Иудой? Отказаться от вечного спасения? В тот день его товарищей жестоко мучили, пытками заставляя перейти в другую веру. От боли и страданий люди страшно кричали. От бессилия хотелось плакать. Иван весь день молился, прося у Бога сил для несчастных. Настала ночь. Турки ушли. Пленники в изнеможении упали на солому. Один из русских рабов, Петруха, которому предстояло вытерпеть то же самое завтра, подвинулся ближе к Ивану и зашептал: «Слышь, Ванька, надо соглашаться. Станем, как их, энтими, мусульманами. Станем только с виду, конечно. А в Бога верить можно и так. Чудак ты человек, жить-то хочется, знаешь как». И Петруха мечтательно потянулся. «У меня жинка дома осталась, Алена, ждет меня. А какие вареники стряпает! С вишнями! Загляденье!» Аж причмокнул от сладкого воспоминания пленник. «Ты сам-то откуда будешь?» «Малороссийский я». «О, земляк! Давай вместе мусульманами притворяться! Я что тебе скажу, ведь умучают они нас! А если живы останемся и мусульманами станем, нам и работы поменьше, и жизнь получше, и хлеб послаще. Надо соглашаться, земляк, надо соглашаться. Что скажешь?» Вздохнул Иван. И вдруг мысль пришла ему в голову. «Петруша, у тебя, знаешь, имя какое замечательное? Петр означает камень. И что с того? Что мне от этого камня?» «Как что? Так апостола звали, ученика Господа. Христос считал Петра тем камнем, на котором вся церковь будет держаться. Вся церковь, слышишь? Вот какое у тебя ответственное имя. А если ты от Бога откажешься, ты же Господа подведешь, понимаешь? Лучше умереть, чем Бога обидеть». «Вот как? А твое имя что, тоже означает что-нибудь?» «Иоанн Предтеча, так святого звали. Предтеча, потому что он еще до того, как Христос вышел на проповедь, возвестил о нем. Сначала в пустыне жил, питался саранчой да диким медом. А одежда у него знаешь какая была? Из верблюжьего волоса. Жесткая ужасно. А он считал, что другой недостоин. А потом пошел проповедовать и людей крестил в Иордане. А другой святой Иоанн, богослов, он Евангелие написал. А что же, я тоже Иоанн. Неужели предателем буду? Нет, не хочу, задумался Петр. Что ждет их завтра? Помолился Иоанн. В руки твои, Господи, предаю дух свой. Утро вечера мудренее. Наступило утро. Жаркое южное солнце заливало светом весь сарай, в котором находились пленники. Так хотелось надеяться на лучшее. Но скрипнула дверца, и вошел вчерашний злой турок. Пытки продолжились. Несколько человек не выдержали мучений и признали Магомета своим богом. А еще несколько пленников отреклись от Христа, потому что не имели в сердце веры. Хоть и носили крестик на груди, а Господь, жизнь по заповедям Его, Царствие Небесное. Все было для них пустым звуком, и все равно им было, в кого верить. Петруха не вернулся в сарай. Что с ним случилось, Иоанн так и не узнал, но очень надеялся, что его товарищ был тверд, когда ему предложили отречься от Спасителя. Самым последним позвали Иоанна. Его хозяин, начальник турецкой конницы Ага, сидел на парчевой подушке, поджав ноги в тапках с загнутыми носами. Его маленькие злые глазки глянули на вошедшего. Иоанн вежливо поклонился. Ага презрительно сжал губы и сказал: «Или станешь мусульманином, или умрешь. Что ты выбираешь?» «Господи, не оставь меня!» Про себя взмолился Иоанн, а вслух сказал: «Я твой пленник. Но у тебя в плену мое тело, а не моя душа. Я готов выполнять любую работу, которую поручишь, но не отрекусь от Христа, даже если ты решишь лишить меня жизни. Можешь меня убить, но ведь ты уже заплатил за товар деньги. Может быть, я пригожусь как работник? Если ты оставишь мне свободу веры, я охотно буду исполнять твои приказания». Ага разочарованно вздохнул. Ему хотелось, чтобы этот христианин изменил своей вере. И он велел мучить этого русского Ивана сильнее, а пока пошел скушать пару ломтей спелой дыни и немного вздремнуть. Турки били Иоанна прутьями, плевали, пытали, обзывали. Было очень больно. Но он думал, что Христа тоже били. Он страдал, а никого не ругал, все терпел. И продолжал молиться. А Господь укреплял своего угодника, ведь без помощи Божией изощренной пытки вынести невозможно. «Ну что, твой Бог Аллах? Скажи нам одно слово, да?» Издевались мучители. Иоанн из последних сил разжал запекшиеся в крови губы и еле слышно сказал: «Нет». Турки рассвирепели. Придумывали самые страшные, невыносимые истязания. Но, несмотря на боль, Иоанн уповал на Господа. Нисколько не роптал и не говорил: «Господи, за что мне все это?» Он вспомнил терновый венец, возложенный на божественную главу Спасителя. Господь терпел муки ни за что. И не роптал, не обещал казнить своих мучителей. Вот и он, Иоанн, должен потерпеть. Он открыл глаза и увидел много-много лиц, мужчин и женщин. Все они почему-то прыгали, скалили зубы, смеялись и спрашивали: «Магомета? Магомета? Магомета?» Собравшись, он выдохнул: «Нет». Голова его упала на грудь. он потерял сознание. Очнувшись, он понял, что Господь сохранил ему жизнь. Иоанн искренне поблагодарил Спасителя, а затем осмотрелся. Его, окровавленного и истерзанного, бросили на пол какого-то сарая. Где же он? Видно, это конюшня. Вот пустые ясли, сюда кладут корм лошадям. А вон там стойло, там спят кони. А вот на стене висит упряжь. «Ясли! Не может быть!» — вдруг ахнул русский пленник. «Хлев, где я живу, так похож на вифлеемские ясли, в которых родился Христос. Вот какая честь! Мне ли жаловаться на жизнь? Господи, благодарю Тебя за то, что Ты не забыл меня!» Как христианину ему поручили самую грязную работу — ухаживать за лошадьми, чистить конюшню, убирать навоз. И потекли дни его рабства. Ага не взлюбил пленника. Остальные турки и вовсе ненавидели его, осыпали насмешками и зуботычинами, презрительно называли его кяферин, то есть неверующий. Но Иоанн прилежно исполнял свои обязанности и нежно заботился о лошадях своего господина. Они всегда ждали его, тыкались носами, приветствуя, и ржали от радости, когда он занимался с ними. А вечером Иоанн благодарил Господа за то, что он так любит его, простого конюха. Была у него и своя тайна. Каждую пятницу, дождавшись, когда все вокруг уснут, он тайком ходил в церковь святого Георгия, расположенную на вершине скалы, напротив дома своего хозяина. И каждую субботу причащался святых тайн. Шло время. Иоанн был удивительно старательным и ответственным, а еще необыкновенно смиренным. Никогда не обижался на тех, кто делал ему зло, и сам всем стремился сделать как можно больше добра. Видя это, со временем Ага и его жена полюбили своего незлобивого раба и даже предложили ему для жилья небольшой чистый домик. Не все же спать в грязи рядом с животными, а запах в конюшне. Жена Аги всегда брезгливо зажимала нос, даже когда проходила поблизости. Но Иоанн отказался переезжать и продолжал спать в своей любимой конюшне. Она была для него словно монастырь. Ему там было лучше всего молиться. Работа казалась непосильной для одного человека, но русский пленник выполнял ее, не жалуясь. А когда дело бывало закончено, молился часами, стоя на коленях, а спал совсем мало на соломе под старым тулупом. Питался очень скудно, часто только хлебом и водой. А про себя тихо читал псалмы, которые знал наизусть на церковно-славянском языке. И если бы кто-нибудь ночью заглянул в щелочку турецкой конюшни, то увидел бы конюха, который стоял на коленях и горячо молился. «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господеве».